Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Пенсионная реформа в Украине – одна из самых ответственных и непростых задач власти. От того, как она будет решена, во многом будет зависеть и стабильность государственных финансов, и социальная ситуация в стране, и, в общем, будущее Украины, где работающих граждан, как и во многих других странах Европы, становится все меньше по сравнению с пенсионерами. Мы пригласили в студию исполнительного директора Украинской Федерации страхования, эксперта пенсионной реформе реанимационного пакета реформ Галину Третьякову. Здравствуйте, Галина.
Добрый день.
И я пригласил в студию своего отца Эдуарда Портникова, молодого пенсионера, можно сказать, он только 2 года на пенсии, и экономиста, который, я надеюсь, тоже задаст свои вопросы Галине и даст какие-то ответы. Эксперты встречались с премьер-министром Владимиром Гройсманом, другими представителями власти. Какие у вас выводы?
Берем любую страну Европы. Любая страна Европы, та, которая успешно решает пенсионную реформу, удовлетворяет интересы всех слоев населения, то правительство успешно. Пенсионная реформа опасна для правительства тем, что она затрагивает все слои населения. Тот, кто работает, он платит. Тот, кто на пенсии, тот получает. И если страна работает только в режиме солидарной системы, то для того, чтобы увеличить пенсию тем, кто на пенсии, вне зависимости от того, какая применяется формула для пенсионеров, справедливая, несправедливая, ее можно дискутировать, однако платит работающее население. Украина стоит перед проблемой необходимости снижения нагрузки налоговой, снижения так называемого части налоговой в ВВП, перераспределения налогов через публичные финансы. У нас они в прошлом году достигли 44%. Мы пытались выйти на 37% по кривой Лаферта для того, чтобы двинуть экономику. И в этом году один из самых больших таких расходных частей, который влияет на увеличение этой части, это пенсионная реформа. Она у нас составляет 283 миллиарда в этом году. Это 28% от всех публичных финансов. Наш бюджет в этом году около 800 миллиардов, поэтому соотнесите 283 и 800 миллиардов. Мы тратим 14% от ВВП на содержание пенсионеров, среднемировой показатель 8%. Поэтому проблема снижения расходов в ВВП или в части публичных финансов, или в части государственного бюджета стоит. А следовательно, если стоит такая проблема, и работающее население не готово формировать емкости денежные для оплаты пенсионеров, начинается перераспределение внутри пенсионеров. Пенсионеры у нас имеют сегодня систему, если они отработали 30-35 лет, соответственно, женщины, мужчины, то они получают около 60% от базы расчета. За базу берут обычно 5 лет подряд, это требование законодательства, и это максимальная обычно заработную плату. Вот если вы возьмете эти 5 лет подряд, умножите на 60%, это будет у вас пенсия. Если мы хотим и дальше, справедливость, собственно, самой пенсии заключается в том, что получив 60% вот этой базы, от того, сколько ты уплачивал, сколько ты зарплаты получал. Дальше идет или не идет индексация. В любой стране мира, в европейской в том числе, индексация по большей части проводится в ручном режиме, когда есть профициты бюджета. У нас, к сожалению, индексация проводится очень редко, и, следовательно, если посмотреть размеры пенсий уже пенсионеров 70 плюс лет, то мы увидим, что у них вот этот коэффициент замещения, который я назвала 60%, стал уже 20 и дальше падал бы. И вот для того, чтобы этих людей 70+, не переводить в состояние нищеты, взяли сейчас и делают перераспределение от тех, кто должен выходить на пенсию. И вот этот сценарий, он альтернативный удлинению пенсионного возраста. Но если в удлинении пенсионного возраста, допустим, мне бы сказали, ты работаешь не 60 лет, ты работаешь 65, то я рассчитываю при удлинении вот этого пенсионного возраста, я рассчитываю, что я получу 60% на пенсии. И мое падение моего дохода, моего домохозяйства будет не столь существенно. Однако же сделали двойное. Мало того, что через страховой стаж очень так завуалировали удлинение пенсионного возраста, и кроме этого страховой стаж предлагается 35 лет, сегодня он 32,5 в среднем. А с другой стороны, понизили вот этот коэффициент для тех, кто будет выходить через 5 лет до 0,35%. Таким образом, население, которое будет работать дольше, будет получать меньше. И работающему населению фактически налоговую нагрузку не уменьшили. Хотя и спрятали тоже. Мы платим сегодня уже не 38% ЕСВ, а 22%. Но на самом деле в систему социального страхования мы платим около 48% от фонда заработной платы. Если сложить вот кошторисы, эти сметы фонда безработицы, пенсионного и фонда социального страхования, то к фонду заработной платы страны это составляет 48%. Добираем через налоги потребительские, НДС, акцизы. При покупке любого товара мы все равно нагружаем бедный и средний класс, мы нагружаем большим налоговым прессом, а это значит, мы выстраиваем регрессивную шкалу налогообложения, прессуя тех людей, кто находится в нижнем лейере по доходности, и не переносим вот эти налоги на тех, кто более богатый.
Устраивают тебя такие разъяснения?
Ну, нет, я хотел бы понимать, такой у меня вопрос стратегического плана. Можно? У нас где-то около 12 миллионов пенсионеров и около 10-11 миллионов каких-то работает. Ну, вот если взять, что у нас сейчас средняя зарплата по Украине около 7 тысяч, и помножить на этот коэффициент 0,22, получается один работающий пенсионер, пенсия пенсионера, то есть пенсионер будет где-то 1500 гривен.
Да.
Какая перспектива всей этой так называемой
никакой
реформы?
Никакой. Перспективы нет никакой. Никакой. Перспектива в том, что демография будет ухудшаться. Будет выходить на пенсию поколение бэби-бума, и, следовательно, на пенсии людей будет увеличиваться больше, а работающих будет меньше, поскольку детей уже у нас только нету. И если мы не поменяем эмиграционную политику нашу, и не начнем принимать, не знаю, китайцев, сингапурцев, камбоджийцев и так далее, и они уже должны будут кормить наших пенсионеров.
Нет, должна быть богатая. Чтобы кого-то принимать.
Привлекательная она должна быть.
Да,
и
да.
С точки зрения администрирования, с точки зрения их, как их приютить, что им давать, что им делать. Ну и кроме всего прочего, это ведь создание рабочих мест. Если тут есть возможность работать, то люди, которые получают в своих странах меньше.
Почему, так сказать, пропала из поля зрения трехуровневая система, которая есть во многих странах? В Польше в том числе. Не говоря уже о Америке.
А что такое трехуровневая система?
Трехуровневая система это обязательное. То, что платит государство. Второй уровень платит работодатели и работники. И третий уровень платят сами работники. Если хотят, организуются пенсионные фонды. Так примерно, да? Так
два вот, уровня накопительные.
Да, да, так вот вы мне скажите, это же действительно, вот я молодой человек, мне 25 лет, я очень серьезный человек и хочу заработать себе пенсию. И у меня нет возможности.
Тут есть две причины.
Да.
Тут есть две причины. Одна лежит в плоскости страхов, и я не могу ее отнести никакой другой причине, кроме как психологического такого характера, когда люди чего-то боятся. Вот у нас, к сожалению, министр социальной политики является человеком, у которого отсутствуют экономические знания, и он очень сильно боится фондового рынка и финансовой системы. Он лично против расчетных счетов в банке, и когда человек на уровне министерском не понимает важности и роль финансовой системы в развитии экономики, то очень тяжело с этим человеком говорить о том, что финансовая система, вне зависимости от ее состояния, должна аккумулировать ресурс, который потом идет на развитие экономики. Но вторая еще часть – это Международный валютный фонд. Международный валютный фонд является претендентом на те деньги, которые могли бы пойти к пенсионерам. Почему? Если мы посмотрим на бюджет домохозяйства и подумаем, что это такой вот круг. И в этом кругу у нас будет часть расходов, которые мы, как домохозяйство большое, тратим на пенсионеров. Вот я уже назвала эту цифру, это 28,5% вот всех наших собираемых публичных финансов. В этом триллионе удельный вес на пенсионеров 283. В этом году удельный вес обслуживания внешнего долга это 2,5 миллиарда долларов. Переводим на множим на 26, вот у нас эта доля на обслуживание внешнего долга. В следующем году обслуживание внешнего долга 3,9 миллиардов долларов. В 2019 году обслуживание внешнего долга 7,5 миллиардов долларов. И, безусловно, как любой кредитор, кредитор хочет обезопасить себя от того, чтобы ему не объявили дефолт и средства вернули. А, следовательно, в нашем государственном пироге обслуживание внешнего долга в процентах будет расти. Оно должно забирать так долю от других каких-то расходов. Каких? Пенсионеры, охрана здоровья, строительство дорог, обслуживание линий электропередач и других расходов. В связи с тем, что пенсия, удельный вес, я уже назвала цифру, у нас 14%, мы хотим выйти хотя бы на 10-11%, среднемировой показатель 8%, то в этом случае мы должны каким-то образом уменьшить вот эти самые расходы.
Предлагается, чтобы люди сами откладывали. откладывали на пенсию.
Конечно.
Да,
ну,
да, по сути,
но
да.
Для этого, для того, чтобы люди откладывали, мы можем перейти к треугольнику интересов. Кто должен откладывать? Должны ли государство, должно вернуть часть налогов человеку и положить накопление? Вот, допустим,
должны.
22%.
Должны.
Да. 22%. Должны. Просто не 22, допустим, а 21. Или 20% брать. А 2 сказать, это вот сейчас твоя собственность. Потом посмотрим, куда ее вкладывать. Да?
Но человек может потратить эти 2% и отложить на пенсию. Где гарантии?
Ну, не так же прямо вот ему прям давать, да? Вот нет, использовать.
Нет,
есть
вот,
механизмы связывания.
В Польше другой был вариант. В Польше было так, что когда перешли на второй уровень, они сказали, они добавили зарплату своим работающим, и часть зарплаты, да, зарплаты те давают, те давают. То есть, то я же говорю, что вот есть различные... Я немножко не согласен с этим, что вы сказали, почему. Ну, нам нужно давать 19-му году где-то 7,9 миллиард, допустим. Но деньги берутся не для того, чтобы их отдавали, а для того, чтобы они работали. То есть, к этому времени должна вырасти экономика, как я понимаю,
бюджет
на эти деньги.
Бюджет не берет деньги для того, чтобы... Бюджет берет деньги для того, чтобы покрыть дефицит. Как только у вас возникает дефицит в стране, вы его должны чем-то закрыть. Вариантов, на самом деле, два. Или ты печатаешь новые деньги, и у тебя инфляция внутри страны, или ты берешь кредит.
Да, но, но логика в этом, безусловно, есть. Потому что все эти кредиты берутся действительно для того, чтобы заработала экономика, и чтобы эта экономика имела больше денег.
Для этого кредиты надо брать, для того, чтобы заработала экономика.
Да, естественно, потому что иначе это все вообще бесконечное получение кредитов. Потому что иначе в такой ситуации просто рано или поздно наступает коллапс. Вы отдаете, а денег больше не становится. Отдаете, а денег больше не становится.
Мы можем, это имеем.
Если мы сегодня вот так вот скажем, что экономика Украины будет такой, какая в 2020 году, такой же, какой она является в 2017, то это запрограммированный крах.
Да, мы растем очень медленно, и деньги мы берем не для того, чтобы развивать экономику. Для того, чтобы развивать экономику, у нас есть отдельные программы. Может быть, таким очень таким косвенным способом можно строительство дорог отнести к разогреву экономики. Может быть, там кейнсианские какие-то вещи. Но мы говорили о том, что мы можем взять от государства какой-то процент. Дальше человек сам может за счет... Это вторая сторона треугольника. Третья сторона треугольника – это работодатель. Как бы там ни крутили мы, но работодатель – суть капитал, суть предприниматель. Он свою прибыль зарабатывает за счет того, что не доплачивает человеку и вот присваивает вот этот труд. Он несет риски, он присваивает эту прибыль, но эту прибыль во всей европейской практике всегда делят. Часть на обновление фондов производства, часть на социальные программы и часть на дивиденды этому капиталу или этому работодателю. Вот ту часть, которая идет на социальные вещи, ее тоже нужно взять сюда. И когда мы работаем в треугольнике мотивации и целей, то в этом случае с трех сторон, взяв, допустим, по 2, по 1,5%, мы можем начинать формировать полноценный фонд для накопления. Но уже следующий шаг – это куда вкладывать.
В общем, это можно сделать вывод, что это не реформа, а просто, ну так сказать,
латание
дыры в пенсионном фонде.
Конечно.
И больше ничего.
На этом выводе напомню, что вы слушаете программу «Дороги к свободе». Ее сегодня ведет Виталий Портников. Наши гости – исполнительный директор Украинской Федерации страхования, эксперт по пенсионной реформе реализационного пакета реформ Галина Ситякова и экономист Эдуард Портников. Если это латание дыр, то в этом случае я, честно говоря, не очень понимаю, как мы выйдем из ситуации с обеспечением людей и вообще состояние старости.
Пенсионная реформа в этом конструкте не имеет перспектив. В следующем году возникнет проблема или понижение вот этого коэффициента 0,35 до 0,22 и далее ниже, или же возникнет проблема увеличения налогов, которые перманентно возникают. В общем, у меня нету таких заблуждений, что правительство административными способами может каким-то образом влиять на выведение дохода граждан из тени. Выводят из тени люди свои доходы только в одном случае. Не тогда, когда их прессингуют со стороны государства, а тогда, когда они согласны платить эти налоги. А согласны, это значит, что они должны быть в состоянии уплатить ту сумму и тот процент от своего дохода, о котором есть определенная общественная договоренность с государством. И с другой стороны, когда человек платит государству и получает от государства государства качественные административные услуги по многим вещам. Ну, один из них – это регистрация брака, допустим, да, или регистрация права собственности. Но еще человек, можно сказать, с удовольствием платит свои деньги тогда, когда государство становится на защиту его прав. Такого права, например, как защита собственности. А вот защита собственности – это то право, которое в накопительной системе должно быть очень жестко защищено. Очень много действий должно сделать правительство. Первое из них – это не пустить преступников и мошенников в этот сектор. Оно может это сделать, но захочет ли? Захочет ли наша силовая структура работать для очистки? Захочет ли регулятор, закон по которому не принимается 2 года в Верховном Совете, это сделать? Это вот большие знаки вопроса. Таким образом, реформа финсектора и реформа пенсионная – это синхронные реформы. Они должны быть синхронизированы и идти в правительстве симметричными и конгруентными путями.
Может быть, в этом выход, кстати говоря, что детинизация экономики добровольная или нет, но позволит создать необходимую денежную массу?
Ну, я не знаю. Детинизация экономики – это естественный процесс, конечно, должен быть. Но пока не будет роста экономики, никаких повышений пенсии, ничего не будет. Это опять будут какие-то искусственные методы. Значит, нужно, чтобы заработала экономика. Вот вся эта детинизация, да, у нас большой процент детинизации, это действительно так. Вы помните, вот был такой вариант, вот, когда принимались законы по налогообложению, был такой вариант Южанина, да, проект. И тут все предприниматели говорят, боже, какой, если бы мы приняли закон Южанина, все эти нормативы,
налоговый кодекс.
Да, все было прекрасно. Ну и что? Южанина была с партии, сейчас с партии Петра Порошенко, да? Гройсман тоже с партии Петра Порошенко. И этот проект, что-то все, замолчали его. Почему? Да потому что все это были сказки. Никакого предпринимателя, хотя им снизили, допустим, налоги с 38 до 22%, ни одно предприятие не вышло из тени. При существующей психологии и не выйдет, сколько бы ни говорили, 22, 11, 10. Если можно не платить хоть 1%, мы не будем платить. Но налоги в Украине не самые большие в мире, правда? Допустим, в Дании они намного больше, в Норвегии намного больше и так дальше.
Поспорю.
Ну, если вы имеете в виду совокупность налогов,
конечно,
я так понимаю.
Конечно, совокупность. Нужно смотреть только на совокупность. Очень часто тоже передергивают и дергают, допустим, что у нас там ЕСВ меньше, чем во Франции. Да, меньше, чем во Франции. Больше, чем в Великобритании. И что? Смотрят обычно на совокупность налогов. Совокупность налогов – это значит, мы смотрим на корпоративные налоги, на налоги на потребление и на налоги на труд. Вот то, о чем вы говорите, налоги на труд, прямые налоги на труд, это налог на доходы физлиц, это единый социальный взнос, я его отношу к налогу, хотя он называется взнос. Вот эти прямые налоги, они сегодня относятся к так называемым вредным налогам. Вредный налог, потому что напрямую видно. Но что мы сделали с 22%, вот когда вы сказали 38 на 22, мы не снизили его. Мы перевели налог на труд в потребительские налоги. Общий размер налога, которым мы финансируем пенсионную систему, увеличился не только пенсионную, но и всю систему социального страхования. Я вот систему социального страхования все-таки выделю, может быть, в комплексе, потому что даже внутри этой системы социального страхования есть компенсаторы для пенсии. Нам, допустим, на мой взгляд, не нужен фонд имчасовой утраты працездатности, временной утраты трудоспособности. Да. Мы его можем убрать и регулировать его законом про отпуска. Отпуск, который может получить украинский гражданин на протяжении года, допустим, 5, 7, 10, 12 дней, когда он может по звонку, не по больничному листу бумажному, а по звонку работодателя сказать, я сегодня не домогаю, у меня температура, я останусь дома, пожалуйста, мне в счет отпуска по болезни. А вот если мне большой отпуск, вот 2 недели, это уже там в какое-то другое место. Поэтому такие дни могут быть закреплены. Что касается второго нашего части социального страхования, несчастного случая на производстве, то он может быть корпоратизирован или как минимум мы можем дать право украинским предприятиям выбирать, где ему это страховать. В частных страховых компаниях или в государственном фонде, но это уйдет в сознание как часть налога. Это уже будет покупка социальной защиты работодателям, и там совершенно другие отношения. Когда покупают осознанно это покрытие для коллектива, и трудовой коллектив осознанно может влиять и на возврат, и на суммы покрытия и так далее, это уже совершенно другие общественные отношения. Это вот то, что касается 38 и снижения 22%. Но есть еще две вещи, которые правительство показывает как выбеливание заработных плат. Это 3200 и 704, я их называю, эти два процесса. 3200 – это минимальная заработная плата. И у меня нет данных сейчас, я думаю, что они отсутствуют у экономистов, они еще не обнародованы. Но речь идет о том, что 3200 и за счет чего у нас идет повышение в первом квартале на 7 миллиардов дохода по системе соцстрахования, это потому что госсектор вынужден был увеличить, а у нас доля государственного сектора велика. У нас государство владеет большим количеством активов. Я пыталась тут недавно поискать список государственных предприятий, вот чтобы он был, перечень такой сделан. Говорят, что Абрамович, когда он был министром экономического развития, он его составил, и там даже были предприятия смешанной формы собственности, вот там, где 50-51% владеет государство. Однако это было предтечей того, что он уволился, когда был составлен этот список. Нужно было четко выписывать, какие предприятия нужны, какие надо продавать, и зачем они прибыль приносят, или мы их дотируем из государственного бюджета, зачем, какова их эффективность. В большом секторе государственном, конечно, подняли заработные платы до 3200. И вот если смотреть на государственный сектор, вот этой цифры, как повлияло на выбеливание заработных плат и на увеличение ЕСВ сектор государственный, мы пока не имеем. И я думаю, что это превалирующая величина. А вот частный сектор, он работает так, как он договорился. Там работает спрос-предложение рабочей силы. Если рабочую силу предлагают дешево, то работодатель купит ее дешево. Если рабочая сила повышает или она в дефиците, то, естественно, заработные платы будут расти. Но если безработица, то, несомненно, уровень заработных плат будет падать. 704 – это вообще, я его называю регрессивный, репрессивный налог. Это подушный налог. Сегодняшняя цивилизация старается избегать такого вида налога. Это вот все равно, как Иван Грозный вводил налог на каждого родившегося ребенка. Ты родился, значит, ты уже должен что-то родному государству. Поэтому субъект...
Это что за налог?
Субъект 704 – субъект предпринимательской деятельности.
Вне зависимости от того, получаете вы прибыль или нет.
Да. А с учетом того, что мы получили от советской системы в Гражданском кодексе норму, что если ты как человек ведешь предпринимательскую деятельность, хозяйственную деятельность, если точно выразиться, то в этом случае ты должен зарегистрировать предприятие. Она вообще является дискриминационной, нелепой. Ну, условно, если моя соседка делает прическу после работы кому-то, то она должна зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности с кодом, что она парикмахер. И если она парикмахер, то она уже 704 гривны платит. Но если она подрабатывает, и для нее вот она большинство наемный труд, то начинается как бы такой конфликт интересов. Но если она не зарегистрирует, то она избегает налогообложения, ведет хозяйственную деятельность без регистрации, и, следовательно, она уже попадает как нарушитель украинского законодательства.
Не все, что она существует вне налоговой зоны.
Нужно убирать эту сумму, нужно убирать возможности говорить, что люди вот эти виды деятельности, если они делают, они могут включать это себе в доход и переходить к новой системе налогообложения домохозяйств. И вот в этой структуре тоже совершенно нелепым выглядит, что мы дали 3200 минимальную заработную плату, налогооблагаемую, при том, что она очень маленькая. Мы из этих 3200 забираем 19,5%. При этом Министерство социальной политики на своем сайте говорит, у нас 3100 минимальный прожиточный минимум, но мы с 3200 забираем налог, чтобы потом этому же человеку его и доплатить, потому что он не может дальше справиться с коммунальными услугами и так далее. Зачем эти трансферты? Зачем эти прогонки через бюджет? Разве мы не можем, если мы говорим, что прожиточный минимум 3200, освободить 3200 на каждого члена домохозяйства и оставить это людям, переведя на покупку патентов тех, кто покупает какой-то вид деятельности и финансирование местных властей там?
По сути, я понял одно, что вот мы говорим о пенсионной реформе, а для того, чтобы выйти на какой-то приемлемый уровень социального обеспечения граждан, да, который необходимо пересмотреть фактически
много.
Огромную часть экономической системы страны. Вот, да, чтобы заработала экономика, чтобы брали не дружественные налоги, чтобы люди, в конце концов, стали налоги платить, чтобы предприниматели думали о доходах своих работников и пенсионных.
Да, вот. Министерство экономического развития считает, что 38% в тени. Я считаю, что у нас в тени еще один ВВП. И если бы у нас в тени не было еще одного ВВП, то мы бы не выиграли войну, ее начало.
Да.
Мы ее финансировали силами народа, а следовательно, у народа на руках есть вот эти суммы, с которых они предпочли уплачивать налог не родному государству, да, а создав квази.
Но когда народ стареет, у него денег, к сожалению, все меньше и меньше. Это мы тоже должны помнить. Я поблагодарю Галину Тютякову, исполнительного директора Украинской Федерации страхования и эксперта инвестиционного пакета реформ. Поблагодарю Эдуарда Портикова, экономиста из моего отца, который тоже участвовал в этой программе «Изменить». Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Ее провел для вас Виталий Портиков. Эту программу «Свободу» можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Увидимся, господа.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».